столько видите учителя в негативе, сколько сосредоточены на позитиве и не воспринимаете все остальное. Ну, это подобно тому, когда вы приходите к зубному и вам сверлят зуб, вы, конечно, можете понимать, что вот вам сейчас больно, потому что вы там неправильно кармически поступили в прошлой жизни, но боль от этого, в общем-то, останется болью, да, а можно себе сделать обезболивающий укол и совершенно не чувствовать, что там делается с этим зубом. Это подобно тому, когда вы сосредотачиваетесь на чем-то высшем. Ну, допустим, там, ну вот в йоге влюбленности, да, когда юноша там сосредотачивается на своей любимой девушке, которая в этот момент не является просто девушкой, а является ни много ни мало как богиней. То есть, или когда мы сосредотачиваемся на ну, допустим, знаете, вот как там какому-нибудь во время войны ученый сидел там и какому-нибудь закону теоретической физики открывал. У него там карандаш в руках, листик бумаги, а кушать нечего, а плохая обстановка и прочее, прочее. Но он весь в мыслях был там, далеко. Он просто не замечал, что творится с его телом, там, с окружением. Вот. И это более, как правило, более эффективно. То есть надо быть таким одержимым параноиком. Вот у вас есть цель йога. Вы уверены, что это действительно высшее? Значит, в тот момент, когда вы в это поверите, в тот момент, когда вы начнете действовать в этом ключе, то есть в тот момент, когда вы начнете помогать другим людям, даже в ущерб самому себе, в этот момент у вас притупляется ощущение боли от вашей личной кармы. Поэтому, ну, как бы тот человек, который помогает другому, получается так, что ему помогает сам Абсолют. То есть мы не чувствуем дискомфорта и боли, потому что мы целиком вот в этом, ну, в этом чем-то светлом. А действует это действительно как хороший укол обезболивающий. Ну, то есть, если уж на таком уровне. Потому что в противном случае мы начинаем концентрироваться на боли, нам становится жалко себя. А вот эта вот жалость к самому себе, она до добра не доводит. Мы начинаем, ну, это как бы такая форма эгоизма. Вот, поэтому, если мы сталкиваемся с негативом, то лучше всего концентрироваться на позитиве, а на негатив не обращать внимания. Ну, настолько, насколько это у нас, безусловно, получается.
Я говорил, что если там, тебе не нравится что-то, mm-hmm. да, или кто-то против, значит, через этого там, человека, через это что-то там, что не нравится негативное, что ты не придешь к высшему. Если нравится...
Нет. Это мы так думаем. Вернее, точнее, это наша иллюзия. Вы не должны так понимать, что то есть, нам что-то не нравится, это нас не ведет. Мы не можем сказать, почему. Потому что мы... Говорим, вот это нам вещь нравится или не нравится, в общем-то, благодаря загрязнению нашей кармы. Мы не видим вещи в истинном свете. Мы стремимся к тому, что нас, в общем-то, разрушает зачастую, но не всегда. И отталкиваемся от того, что нам, в общем, помогает. Но когда видение очищено, когда кармы нет, это все совпадает. То есть вот чувства нас могут обмануть до тех пор, пока мы, в общем-то, находимся в неведении. А после того, как неведение устранено, чувства... как интуиция, они абсолютные. То есть они не вызывают, ну, то есть они не противоречат содержанию. Но только для этого мы должны быть сами чисты. Вот. Поэтому если, допустим, прибор какой-то загрязнен, то ясно он дает неправильные показания, мы не должны на них опираться. Но если мы очистили прибор, то здесь-то не возникает вопросов. Так, ну что, далее идем. Идем далее. 65-й афоризм. Записываем его. Сколько бы у тебя ни было жен, в скобках мужей, практиковать методы тантры ты будешь только с тантрической женой, в скобках мужем.
будешь только с тантрической.
С тантрической женой, в скобках мужем. Здесь же. Использую принцип разделения. В скобках двойственности или двайты. Использую принцип разделения. В скобках двойственности двайты. Собери. Божественную. Высшую. Недвойственную. Энергию. Используя практики тантры, общаясь со своей тантрической женой, в скобках мужем. Записали, да? Значит, интересный с точки зрения методологии афоризм. Афоризм о том, как использовать разделенность для того, чтобы прийти к недвойственному. Ну или, знаете, своими словами, если сказать, очень легко говорить, что в каждом человеке частица Бога. Вот легко просто вот куда-то выйти на там Красную площадь и сказать: люди, я вам сейчас открою великую истину, в каждом человеке кусочек Бога. Но очень тяжело этот кусочек Бога увидеть, а точнее понять, что действительно все являются проявлением одного. И это действительно легче провозгласить, нежели пережить. То есть, чтобы в дальнейшем опыт этот отражался на каждом твоем действии. К сожалению, мы иногда можем декларировать очень правильные вещи, но по жизни им не следовать. Почему? Потому что они так и остались для нас, в общем-то, философскими концепциями, а еще не перешли вот в разряд таких каждодневных практик или таких... ну, шагов, которые мы, ну, каждый день используем. Ну, вот сегодня был вопрос, а когда мы сталкиваемся с хамством там, или с такой агрессией, да, мы все, в общем-то, знаем, как надо поступать. Ну, в той или иной степени мы все знаем. Но, к сожалению, когда мы с этим сталкиваемся лицом к лицу, мы бессознательно все равно зачастую поступаем по-старому. То есть самым нерациональным образом мы там на хамство отвечаем хамством или еще больше, значит, увеличиваем вот этот вот накал страстей вместо того, чтобы выйти. Почему это происходит? Да потому что мы как бы эти мысли еще не пропитали нас целиком, они еще как бы не стали частичкой нашего «я», частичкой нашего бытия. И поэтому в самый ответственный момент мозги отключаются, все высокие мысли слетают, а мы, в общем-то, действуем по привычке.
Кто мы есть?
Ну, не кто мы есть, а кем мы были, вот так скорее. Почему? Потому что все-таки уже, когда мы об этом задумываемся, некое такое новое зерно посеяно. И вот для того, чтобы перейти от теории красивой, но, к сожалению, далекой, как космические звезды, к нашей повседневной, иногда совершенно грязной жизни, вот и требуются это долгие методики йоги. То есть долгие практики и шаг за шагом приблизиться к этому. Другой вопрос, как к этому приблизиться? Как понять это? И Вот в методиках тантра-йоги дается достаточно, в общем-то, суровый, достаточно жестокий для непосвященных людей метод. Достаточно, ну, как вам сказать... Ну, в каком смысле суровый и жестокий? В том смысле, что он не щадит наш эгоизм. Тантра вообще всегда считалась обоюдоострым мечом. Тантра всегда дает могущество в управлении мира, но, начиная разрушать темноту снаружи, ты в равной же степени начинаешь разрушать темноту внутри. То есть, и если ты там... убил снаружи себя демона, знай, что в этот же самый момент погибает демон внутри тебя. И подобно тому, как снаружи есть проявление там каких-то эмоций, поверьте, когда вы будете уничтожать демона внутри себя, к которому вы привыкли, вам будет точно так же дискомфортно. Поэтому вот иногда говорят о неком таком могуществе тантры, действительно суровым и свирепым, о том, что якобы последователи тантры на расстоянии могут там умерщвлять там, или, например, заставить поссориться там двух противников, или порабощать волю, или там, ну, в общем, совершенно такой, знаете, арсенал такого черного мага, такого, знаете, матерого, знающего толк в этих делишках. Но с точки зрения тантры, да, тантра, во-первых, это действительно все есть. В арсенале тантры, ну, не скажу с избытком, но по полной программе. Полный арсенал всего негативного, что мы могли бы мы назвать. Ну, в плане того, как у любого там, в любой армии есть полный арсенал оружия, да, самого разного. Точно так же и в системе тантра-йоги полным-полно оружия. Но почему-то всегда забывают добавить, что это оружие обоюдоострое, и что если ты, ну как бы невозможно, допустим, в эгоистических целях его применить. Почему? Потому что оно одновременно рубит и твой эгоизм. То есть ты начинаешь рубить что-то, как тебе кажется, темное снаружи, но если ты при этом еще как бы эгоистичен внутри, то этот метод начинает рубить тебя и вовнутрь. И это, поверьте, очень неприятно всегда, потому что нам нравится наш эгоизм. Мы к нему привыкли. Он уже, знаете, как стал, как частью у нас, как, не знаю, как член семьи, да, то есть уже без него никак, никуда. Вот, так вот очень, во-первых, возникает вопрос, откуда такая способность возникает. Во-вторых, возникает другой вопрос. Ну хорошо, а как же нам избавиться от эгоизма? Как же нам действительно ощущать всю боль и всю радость мира? Как за вот этим двойственным увидеть единое? Тантра-йога всегда славилась своим серьезным отношением к межполовым отношениям между мужчиной и женщиной. Почему? Потому что это базовые такие отношения. И в том числе там есть достаточно такие практики, которые раньше вообще всех шокировали, в первую очередь индусов. Сейчас уже шокируют поменьше, но все равно достаточно вызывают такое некое недопонимание. А практики заключаются в том, что ты должен для методов йоги, для пробуждения тех или иных энергий внутри себя практиковать с, так сказать, с, ну, если ты мужчина, с другими женщинами, причем этих женщин может быть много, причем они отнюдь не твои законные жены, супруги, да? Точно так же и женщины могут практиковать, вступать, ну, если называть вещи своими именами, вступать вот в эти энергетические взаимодействия, которые предполагают в том числе и секс, с разными мужчинами, которые не являются, в общем-то, их мужьями. Что само по себе, в общем-то, уничтожает одну из самых таких серьезных вещей, как ревность. Вообще считается, что ревнивцам в тантре делать нечего. Это не та наука. Одно из самых крайних заблуждений – ревность. Вот. Но, тем не менее, этот метод уже самой постановкой вопроса сама постановка вопроса исключает ревность. И даже если ее маленькие ростки есть, после определенного количества практик физических, человек, даже самый ревнивый, вдруг начинает замечать, что, в общем-то, знаете, вот ревность куда-то растворилась. Вот представьте, у вас есть какой-то ценный, как вы думаете, предмет, завернутый в газетах. Вы разворачиваете, разворачиваете, разворачиваете газеты, и вдруг видите, что там ничего не оказалось, там ничего не было. Были наши страхи, эмоции, ожидания того, что что-то может случиться, а объекта самого страха вдруг не оказалось. Вот примерно та же самая вещь происходит и с ревностью. Вот. То есть самой постановкой вопроса ревность исключается, а если действительно она присутствовала немного, то она, в общем-то, ну, очень быстро исчезает. Но, как вы понимаете, то есть люди, занимающиеся тантрой, это вот не как сейчас, я иногда пытаются представить, как люди, ищущих чувственных удовольствий на стороне. Нет, отнюдь нет. Если вам нужны чувственные удовольствия на стороне, милости просим, полным-полно публичных домов и прочих таких вот мест для развлечения. Но это нечто другое, это в принципе нечто другое. Так вот, самой постановкой вопроса отсекается достаточно серьезное заблуждение. Второй момент – это о том, что, как здесь сказано, сколько бы у тебя не было жен или мужей. Ну, здесь более ближе к тексту, сколько у тебя не было, ну, как бы, противоположного пола партнеров. Но имеется в виду, что для мужчин – мужчин, для женщин – женщин. Для мужчин – женщин, для женщин – мужчин. А вот, достаточно такой толерантный здесь взгляд, и он действительно исторически оправдан, что в некоторых культурах вполне нормально смотрят на то, что у одного мужчины может быть много женщин, а у одной женщины много мужчин. Исторических примеров я не буду перечислять, они есть, но они неинтересны. А в плане того, что дальше утверждается, что сколько бы их у тебя не было, практиковать методы тантры ты будешь только с тантрической женой и мужем. Или мужем, соответственно. О чем это говорит? О том, что взаимоотношения с тантрической женой или мужем, они, как бы это мягко говоря, несколько отличаются от обычных взаимоотношений. То есть это некие, ну, как бы некий другой уровень взаимодействия, что ли. То есть не обязательно ваш, так сказать, законный супруг или супруга вот так просто с бухты-барахты, самим фактом, что они ваш муж или жена, могут стать тантрическим партнером. Это вот одно из самых серьезных заблуждений, которое иногда мне приходится слышать, что ну раз у меня есть жена, раз у меня есть муж, все. Значит, все, с этим все решено. Ничего подобного. Более того, иногда бывает как раз прямо противоположная вещь в результате кармы. Потому что иногда людей, в общем-то, вместе сводят какие-то кармические обязательства взаимодействия. Вот. Так вот, что же здесь предлагается? Что, как следует трактовать этот афоризм? Ваш муж законный, да, или жена, могут быть тантрической женой, а могут и не быть. Но практиковать вы должны только лишь с тантрической женой или с тантрическим мужем. То есть только лишь тот человек, который по духу исповедует вот именно эти, так сказать, эти принципы, может им быть. Если же человек не исповедует, то сделать это крайне тяжело. Это, опять же, не говорится, что он один.